Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальная полка», приуроченная на этот раз к 90-й годовщине Октябрьской революции. Что самого нового годовщине появилось на музыковедческой полке?
Сравнительно недавно вышли две чрезвычайно примечательные книги, посвященные ранним годам советской музыки. Одна книга, принадлежащая перу Кирилла Томова, профессора истории, называется «Creative Union – The Professional Organization of Soviet Composers» – «Творческий союз, профессиональная организация советских композиторов с 1939 по 1953 год. История союза композиторов рассматривается». А другая книга – Эми Нелсон «Music for the Revolution – Musicians and Power in Early Soviet Russia». «Музыка для революции. Музыканты и власть в Советской России с 1917 по 1936
год». Таким образом покрывается все до смерти Сталина.
Да. И должен я сказать, что я и обрадовался, и огорчился, когда я эти две книги прочел. Обрадовался я тому, что американские исследователи чрезвычайно серьезно делают свое дело, и Томов, и Нельсон подняли огромные пласты, завалы документов, хранящихся в российских архивах, систематизировали их, ввели их в обращение. Причем все это оснащено современным историческим и социологическим инструментарием, который не используется практически в современном российском музыковедении. Но более того, вот и тут уже это повод для огорчения. Сам по себе этот материал, который вот поднят американцами, это была прямая обязанность российских исследователей сделать это. И тот факт, что никто в России до сих пор не озаботился тем, чтобы произвести эту работу, меня чрезвычайно огорчает. Хотя, должен я вам сказать, я как бы и нахожу этому некоторое объяснение. Оно заключается в некоторой психологической такой отстраненности, в психологическом затруднении работать с тем материалом, с которым американские исследователи работают чрезвычайно спокойно. То есть вот эти вот ранние революционные годы, особенно, когда они не касаются таких вот фигур, установившихся, вроде Шостаковича, вроде раннего Прокофьева и так далее. В книге Нельсона идет речь о раповцах, о так называемых пролетарских композиторах, которые в Советском Союзе всегда нам преподносились как образцы. Но что интересно, их преподносили-то нам как образцы, и мы как бы учили их в консерватории. Но музыка это реально в быту, в мое уже время, в 50-е, 60-е, 70-е годы практически не звучало.
А она того стоит?
В том-то и дело. Сейчас совершенно очевидно, когда удается чрезвычайно редко эту музыку услышать, это очень интересная революционная музыка в том роде, которая в Германии музыку такого рода сочиняли композиторы Эйслер и Пауль Дессау. И она в Германии современной звучит, к ней относится очень серьезно, считает этих обоих композиторов замечательными великими авторами, посвящает исследованию их музыки работы. И самое главное, эта музыка звучит в обиходе. А в России она абсолютно выпала. И более того, когда я попытался вот специально для этой передачи найти что-то из музыки вот этих вот пролетарских композиторов Александра Давиденко, Бориса Шехтера, Виктора Белого, Николая Чемберджи, я не сумел найти буквально ничего. И пришлось мне выкапывать из каких-то завалов абсолютно песню про Павлика Морозова, принадлежащего Перу, Мариана Коваля, одного из участников вот этой группы пролетарских композиторов. И я могу сказать, что она выполнена действительно в немецкой традиции. Это песня 1938 года. Исполняет ее пионерский ансамбль, и за фортепиано сидит автор. Она представительствует в данном случае за огромный пласт гораздо более интересной и талантливой музыки, но ее нету.
Соломон, а что стало с самими композиторами этой группы?
У них была очень разная судьба. Давиденко, наиболее талантливый из них, очень рано умер. А остальные сохранились в системе Союза композиторов, когда уже он организовался и как бы забюрократизировался. То есть сначала рабы, все эти пролетарские группировки в 30-м году были распущены, а затем эти музыканты влились в Союз композиторов. Я был знаком со многими из них. Это были чрезвычайно яркие, интересные фигуры, талантливые люди, но отказались и от своих революционных идеалов, и от той музыки, которые они сочиняли в годы своей молодости, они стали такими незаметными как бы функционерами. Многие
конформизм победил.
Да. Но в быту вообще не оставались чрезвычайно интересными и увлекательными собеседниками. А некоторые из них, особенно музыковедения, просто перешли на другие рельсы и стали делать очень интересную и увлекательную работу. Но я считаю, что одна из задач, которые стоят перед российским музыковедением и перед исполнителем, это вернуть в обиход вот эту вот пролетарскую музыку. А сейчас мы послушаем вот эту песню про Павлика Морозова с ее, конечно, запредельным текстом о том, что Павлик был для ребят хорошим примером. На деревне Паша пионер жил, который своего отца разоблачил.
А теперь личная нота. Салман, что вы слушаете в эти дни полузабытого юбилея октября?
Я слушаю очень интересное сочинение и как раз представительствующее вот за этот полузабытый материк революционной музыки первых лет советской власти, хотя сочинение принадлежит перу всемирно известного автора, великого Дмитрия Шостаковича. Но сам этот опус, его фортепианная соната номер один под названием «Октябрьская», название дано самим автором, было в 26-м году, когда он ее сочинил, она очень редко звучит. И думаю, в частности, между прочим, вот из-за этого названия, из-за вот этой вот стигмы, клейма, из-за которой сейчас люди с неохотой берутся за все, связанное с октябрем, с революцией, там, с Лениным. Хотя в этой области тьма была сочинена, как я уже говорил, в Советском Союзе первоклассной музыки.
Вы знаете, Соломон, этот разговор навел меня на одну мысль. Первый и главный вопрос связан с октябрем. Как повлияла революция на музыку? Каковы плюсы и минусы этого влияния?
Октябрь в свое время, когда он состоялся, я считаю, повлиял, безусловно, положительно. Потому что он раскрепостил всю вот эту вот закостеневшую систему музыкального образования, которая имела место, скажем, в России. Он невероятно демократизировал всю эту систему. Люди действительно искренне попытались привлечь к музыке, заинтересовать музыкой широкие массы и дать ей качественную музыку. Хлынула в годы НЭПа точно так же, как сейчас, волна вот этой вот развлекательной попсы, попсы того времени. И вот эти пролетарские музыканты, они как могли этому сопротивлялись. И, конечно же, как полагается, перехлёстывали. Им сейчас вот эти перехлёсты ставят все время в вину. Выискивают самые вот такие одиозные цитаты из их высказываний и писаний. Это была полемика, и шла борьба не за жизнь, а на смерть.
Польский композитор Лютославский сказал, что коммунистическая власть никогда не ревновала к музыке, потому что считала, что все равно никто ее не понимает.
Да, нет, но кроме того, Сталин ведь был большим поклонником классической музыки, особенно русской, и очень внимательно относился к текущим операм, симфониям, и у него была определенная система вкусов, плохая или хорошая, но это была система, и он поступал, соответственно, системе. А что касается фортепианной сонаты Шостаковича, то это блестящий пример того революционного конструктивизма или революционного экспрессионизма, плодом которого является броненосец Потемкин. Параллель тут абсолютнейшая. Вот под эту музыку можно показывать броненосец Потемкин. Исполняет пианист Олег Волков. Thank you.
Ну, а сейчас время музыкального анекдота, который, конечно же, тоже будет связан с октябрем.
Да, и это обмен репликами между двумя замечательными композиторами. Шостаковичем и Юрием Васильевичем Свиридовым, его бывшим учеником, а потом и соперником. Причем соперником он стал и даже в глазах Шостаковича после того, как в 1159 году написал свою патетическую ораторию на стихи Маяковского. Он получил за нее Ленинскую премию, и она стала какое-то время вот таким расхожим примером успехов текущей советской музыки. И должен сказать, что это замечательный опус. Замечательная музыка. Они тоже сейчас забыли, ее не исполняют, потому что патетическая оратория, Маяковский, на слова из поэмы «Хорошо», первый номер — это «Левый марш». Символ вообще левого направления в искусстве, образ, тесно связанный с революцией. Как вы помните, артистка Ольга Гзовская когда-то «Левый марш» Маяковского читала самому Ленину, который сидел в первом ряду, она на него наступала, а Ленин отодвигался при этом. Вот. И как-то встретив Свиридова, Шостакович не без яда сказал ему: «Ну что же это вы, Юрий Васильевич, пишете музыку на стихи Маяковского, как бы с неодобрением?» На что Свиридов, не отправившись за словом в карман, тут же съязвил: «Кто пишет на Маяковского, а кто на Долматовского?» Имея в виду, что Шостакович-то на слова Долматовского написал гораздо больше произведений, чем Свиридов на слова Маяковского, и, конечно, их поэтическое качество чрезвычайно сомнительно. Так что я думаю, что как раз в этом обмене последнее слово действительно осталось за Свиридовым, а я хочу показать вот этот его левый марш с его беспощадным напором, замечательный символ Октябрьской революции и октября в музыке.
Разворачивайтесь, марши! На место невеста Кляузе, тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой! Мячи истории загоним! Левой! Левой! Левой!
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» американский